Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В России создаются новые гражданские организации для контроля за честностью президентских выборов. Мать Сергея Магнитского просит защиты от давления со стороны следственных органов. В Германии возобновились акции противников проекта «Штутгарт-21». Британский сериал «Шерлок» получит продолжение. Таковы главные темы дня вторника, 17 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В России продолжается подготовка к митингу «За честные выборы», который назначен на 4 февраля. Появилась Лига избирателей, среди учредителей которой Борис Акунин, Леонид Парфенов, Татьяна Лазарева и другие известные россияне. Цель создания этой организации – общественный контроль за честностью проведения выборов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Представители российской оппозиции и гражданские активисты готовятся к митингу «За честные выборы», который пройдет в Москве 4 февраля, и к выборам российского президента. Они призывают россиян продолжить начатую на проспекте Сахарова 24 декабря кампанию «Ни одного голоса» кандидату партии жуликов и воров Владимиру Путину, а также организовать массовый контроль на избирательных участках в рамках проекта «Гражданин-наблюдатель». Говорит одна из организаторов акции «За честные выборы» Евгения Чирикова.
Я считаю, что нам очень важно сейчас не упустить тот темп, который из-за праздников, к сожалению, мы немножечко так подрасслабили. Те тенденции, которые сейчас есть в обществе, их ни в коем случае нельзя упускать и нельзя нам засыпать, потому что мы и так спали практически, там, я не знаю, последние 10-15 лет. Все объединения, которые сейчас происходят для того, чтобы готовить и такие общественные большие глобальные события, как, например, шествие февральское, или для того, чтобы там контролировать то, как будут происходить мартовские выборы, вот я это все очень сильно поддерживаю. Это очень правильно.
Накануне президентских выборов в России создана Лига избирателей. Ее цель – эффективный контроль за честностью проведения выборов. Лигу учредили 16 известных россиян, среди которых Борис Акунин, Леонид Парфенов, Татьяна Лазарева, Юрий Шевчук. В числе создателей нового объединения известный блогер и журналист, владелец сайта «Ридус» Илья Варламов.
Для меня это важно, я в этом участвую, потому что я очень хочу, чтобы в нашей стране наконец-таки были честные, открытые выборы, чтобы люди доверяли, чтобы люди верили в выборы, потому что последние несколько лет доверие к выборам, оно полностью подорвано, многочисленные нарушения и фальсификации.
Цель создания Лиги избирателей – эффективный общественный контроль за честностью проведения выборов. Вот есть какие-то конкретные у вас предложения, как снимать на камеры, записывать на видео все нарушения?
Мы для того и объединились, чтобы обсуждать, чтобы вырабатывать какие-то наиболее эффективные действия. Направлений много. Я считаю, что нужно привлекать наблюдателей, что нужно проводить какие-то курсы, нужно объяснять. В первую очередь нужно людям разъяснять их права и обязанности, потому что каждый человек, он может фиксировать нарушения, каждый человек может стать наблюдателем. Многие люди хотят делать, они просто не знают как. Особенно в регионах многочисленные фальсификации, которые были на выборах, они не всегда грамотно фиксируются и потом не учитываются. Сотрудники избирательных комиссий, сотрудники правоохранительных органов, которые на выборах присутствуют, они сами тоже закон не знают, они незаконно удаляют тех же самых журналистов, наблюдателей с выборами. То есть сейчас важно ликвидировать эту правовую безграмотность, разъяснить людям их возможности, их права и вовлечь как можно больше людей в этот процесс.
По данным радиостанции «Эхо Москвы», перед выборами 4 марта в Москве примерно на 30% участковых избирательных комиссий будут назначены новые председатели. Замены произойдут прежде всего в тех избиркомах, в адрес которых выдвигались претензии по итогам парламентских выборов 4 декабря. Эксперт Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Андрей Бузин считает, что власти, которые и давали указания фальсифицировать итоги парламентских выборов, просто нашли козлов отпущения.
Это стрелочники, они никогда, участковые комиссии, по своей инициативе не фальсифицируют выборы. Такого не бывает. Участковые комиссии работают, тем более в Москве, под патронажем районных администраций.
Накануне президентских выборов 4 марта в России возникают новые гражданские объединения. Вот, к примеру, Лига избирателей, которая призывает граждан следить за ходом выборов, сообщать о всех нарушениях. Как вы относитесь к этим объединениям и как ассоциация «Голос» планирует работать 4 марта?
Я приветствую создание подобных объединений, если это не фиктивное объединение, которых тоже достаточно много, создает непосредственно государство, Но похоже, что в настоящее время это результат повышения гражданской активности. Что касается ассоциации «Голос», то она продолжает свою работу. И на президентских выборах у нее тоже будут корреспонденты газеты «Гражданский голос», которые отслеживают выполнение процедур на избирательных участках. В 20-х числах января будет запущена карта нарушений на президентских выборах, то есть такой большой сайт, на который граждане России могут сообщать о нарушениях. Это мы, конечно, оказываем методическую помощь всем наблюдателям.
Организаторы митинга «За честные выборы» 4 февраля подадут заявку на его проведение 19 января. Об этом сообщил известный журналист Сергей Пархоменко. По его словам, в уведомлении будет указано, что в митинге намерены участвовать 50 тысяч человек. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
О честных выборах говорили и на сегодняшней конференции гражданских, общественных и политических сил в Москве. Это учредительное собрание гражданского комитета, которое будет координировать протестные действия за честные выборы. Я беседую с одной из участниц этого собрания, Валентиной Мельниковой, председателем Союза комитетов солдатских матерей России.
Все довольно идет довольно прилично, намного лучше, чем я ожидала, потому что я не была на предыдущих собраниях. Народ там, конечно, тихонечко шушукается, но, в принципе, все идет по регламенту. И хорошие ведущие, и достаточно доброжелательная обстановка. Конечно, таким опытным политикам, как мне, это немножко народ наивный, но это же другой народ, новый народ. Другое дело, что непонятно, что будут делать люди, выйдя из этого зала. Вот это меня больше беспокоит. Хотелось бы, чтобы вот эта вот настройка на коалицию, на общую работу, она вышла бы и дальше продолжалась вне этого зала. Вообще правильная мысль как-то организовать и хотя бы структурировать именно хотя бы как коалицию, для того, чтобы было понятно, кто входит, кто готов работать вместе, кто готов предоставить ресурсы, кто готов согласиться с теми принципами, которые должны быть общие, безусловно. Потому что есть вещи, которые неприемлемы большинством организаций, большинством участников митингов.
А вы там в личном качестве или представляете Союз комитетов солдатских матерей?
Я не представляю Союз комитетов солдатских матерей, потому что у меня и так достаточно много возможностей здесь представлять. Я сегодня пришла в договоренности с моими коллегами из фейсбуковской группы «России без Гитлера и фашизма». Я член политсовета партии «Народной свободы», и поскольку наши представители есть в оргкомитете, до сих пор я как-то считала, что, возможно, мое участие не понадобится. Но вот в этой группе «без фашизма» мое участие понадобилось. Я считаю, что это очень важно. Никакой розни национальной там, или, не дай бог, расовой не должно быть вообще, и выступлений таких не должно быть, и люди такие не должны иметь право слова и право носить свои плакаты на наших митингах и шествиях.
Речь идет об инициативе Константина Борового и Валерии Новодворской, насколько я понимаю.
Да, да. У меня вот Константин Натанович, он, так сказать, мы с ним друзья в Фейсбуке, и он прислал мне сообщение, что вот такая группа существует, и я с удовольствием пришла сюда для того, чтобы тоже участвовать и голосовать, если надо высказать. Но очень важно вот утвердить принципы для коалиции, понять, кто готов им следовать, это очень важно. И я знаю, насколько неприятно, когда в коалиции появляются люди, которые абсолютно чужды тем целям, которые большинство людей отстаивает.
Говорила политик и общественный активист Валентина Мельникова. Сегодня группа оппозиционных российских политиков встретилась с новым послом Соединенных Штатов Америки в Москве Майклом Макфолом. Среди участников этой встречи депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева. Она в эфире «Радио Свобода».
На встрече были представители оппозиции, как системной, так и несистемной. Парламентские партии, КПРФ, «Справедливая Россия», «Яблоко» и представители, так называемой несистемной оппозиции. Обсуждали ряд вопросов. Некоторые вопросы касались двухсторонних отношений между Россией и США, в частности, проблемы ПРО. Вопросы текущих внутренней политики в России и, прежде всего, итоги выборов в Государственную Думу и ход подготовки к президентским выборам.
Вы выступали?
Да, моя оценка текущего момента. Оценка выборов 4 декабря. Все наши действия, которые мы сейчас осуществляем, по фальсификациям по Санкт-Петербургу. Поскольку наша партия не признает результаты выборов в Санкт-Петербурге, мы подготовили несколько судебных исков, они уже приняты в судах, к рассмотрению вопроса, которые я считаю чрезвычайной важности, которые должны быть расследованы без проведения судебных решений наказания виновных. Любые изменения в законодательстве, они, на мой взгляд, тщетны.
Макфол – известное имя в политологических кругах, его считают одним из авторов новой концепции российско-американских отношений, перезагрузки в бытности Макфола помощником президента Барака Обамы. Вот сейчас он приехал в Москву, очевидно, это человек, который понимает, что в стране происходит. Какое личное впечатление на вас произвел господин посол?
Вы знаете, господин посол мало говорил и своих личных оценок пока не высказывал. Сам факт того, что беседа проходила следующим образом, мы все говорили по-русски, нас понимал Макфол. Все представители американской стороны говорили по-английски, мы их тоже всех понимали.
Вы их проинформировали о своей точке зрения на то, что происходит в стране, верно, я понимаю, в российско-американских отношениях?
Мы проинформировали о том, что происходит в стране, о нашей позиции по отношению к протестным акциям, и наша позиция по участию в президентских выборах, она, надо сказать, отличалась. Представители системной оппозиции, то есть те, кто реально участвует в президентских выборах, ну, чьи представители, Яблоко, КПР, РФ и «Справедливая Россия», и те, кто не участвует, поскольку здесь все-таки они объективно разные, эти позиции, и по отношению к тому, как мы оцениваем итоги выборов 4 декабря, потому что тоже представители системной оппозиции, прошедшие в Думу КПРФ и «Справедливая Россия», мы считали, что, да, выборы фальсифицированы по ряду регионов существенно, но, в частности, я приводила пример Санкт-Петербурга, но мы полагаем, что голосовали граждане, российский народ, конкретно симпатии вполне определенно определенным политическим силам, которые получили существенное увеличение своей электоральной поддержки. Это КПРФ и «Справедливая Россия». Народ, в общем-то, проголосовал против определенного социально-экономического курса и за иной социально-экономический курс.
Группа политиков, которые сегодня пришли в посольство США, это люди хорошо друг другу известны, вы общаетесь с ними часто, и вам известны их политические взгляды. Обсуждалось ли, может быть, сегодня на встрече в ее кулуарах отношение к организации новых гражданских инициатив, созданных для того, чтобы обеспечить честность новой выборной кампании, в частности, вот только что возникшая Лига избирателей и создающийся в эти дни, буквально, может быть, в эти часы, Московский комитет. Какое-то отношение у вас есть к этим инициативам?
У меня есть опыт организации контроля на выборах к крупным регионам. Мы, когда выборы шли, конкретно тем политическим партиям, которые участвовали, у которых были реальные представители в территориальных избирательных комиссиях, участковых избирательных комиссиях, по консолидации усилий, по совместной учебе, по совместным действиям. Я сказать, что этой консолидации не было. Она была хаотична и не очень организована. Контроль должен быть очень хорошо организован прежде всего теми партиями, теми представителями, которые реально участвуют в выборах. По нашему законодательству только реальные участники выборного процесса имеют право посылать своих наблюдателей, имеют право посылать своих представителей в территориальные избирательные комиссии, в городские избирательные комиссии, в участковые избирательные комиссии. К сожалению, представители общественности, определенным исключением, которые действительно выполняют очень полезную работу, но тогда, когда нам требуется помощь реальных наблюдателей на избирательных участках, не надо, например, парламентские партии учить, как осуществлять наблюдение. Нам нужна конкретная помощь, нам нужны конкретные люди, нам нужны конкретные штыки на конкретных избирательных участках в конкретных территориальных избирательных комиссиях. Также представители несистемной оппозиции, сейчас они пока не имеют права посылать своих наблюдателей, потому что они не участники выборного процесса. Мы готовы готовы их брать в качестве наблюдателей, в качестве членов комиссии с решающим голосом. Пожалуйста. Здесь просто очень серьезная работа. Это фабрика такая. Это фабрика. Это огромное число участников. Если у нас около 100 тысяч участковых избирательных комиссий, и в каждой, возможно, только от каждой партии где-то по один член комиссии с решающим голосом, один совещательным, один наблюдатель. Поэтому понятно, что это 300 тысяч человек. То есть это до полумиллиона человек может быть задействовано. Не столько как бы командиры нужны и как бы генералы, сколько солдаты, пехота.
Говорила политик, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие инструменты влияния на власть предлагают обществу активисты гражданского протеста? В эфире «Свобода» и телеведущая Татьяна Лазарева, политик Анатолий Баранов и эксперт ассоциации «Голос» Андрей Бузин. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 17 января, и продолжим рассказ о российских предвыборных событиях. Сегодня штаб кандидата в президенты России Геннадия Зюганова, он еще возглавляет коммунистическую партию, руководство оппозиционного движения «Левый фронт», подписали соглашение о совместных действиях в ходе предвыборной кампании. В обнародованной сегодня же предвыборной программе Зюганова нашел отражение целый ряд требований, которые выдвигали участники массовых акций в защиту честных выборов. На теме работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Кандидат в президенты Геннадий Зюганов и один из главных организаторов массовых протестных акций Сергей Удальцов на совместной пресс-конференции сидели рядом.
Они сформулировали от имени Левого фронта целый ряд принципиальных положений, связанных с ремонтом политической системы и повышением качества жизни всех граждан страны и прежде всего трудящихся. Мы внимательно рассмотрели это заявление, обсудили на расширенном совете и подготовили совместную декларацию заявлений на сей счет.
Сегодня важный исторический момент. Страна получает возможность выйти из политического кризиса максимально мирным, конструктивным образом. И подписание сегодняшнего соглашения, я думаю, важный шаг в этом направлении. Страна проснулась. Вышли на улицу сотни тысяч граждан, которые до этого, терпели, молчали. И когда эти сотни тысяч вышли на площади, уличные акции, массовая мобилизация – это хорошо, но этого недостаточно. Пока власти игнорируют требования, они не идут ни на какие переговоры. Сейчас появляется возможность выйти из кризиса, дав реальный бой кандидату от партии власти Владимиру Путину уже на выборах 4 марта.
Сергей Удальцов считает, что у Геннадия Зюганова больше шансов одержать победу в поединке с Владимиром Путиным, чем у кого-либо из других оппозиционных или независимых кандидатов. К тому же, хотя лидер «Справедливой России» Сергей Миронов на словах тоже согласился сыграть роль президента переходного периода, на подписание официального документа о сотрудничестве с движением «Левый фронт» решился только глава компартии. От имени КПРФ соглашение подписал глава Общественного совета партии, один из руководителей предвыборного штаба Геннадия Зюганова, Вадим Кумин. Публичное подписание соглашения с движением «Левый фронт» кандидат в президенты Геннадий Зюганов совместил с презентацией своей предвыборной программы, которую он назвал «Мои обязательства перед гражданами России». Об основных положениях программы Зюганова рассказал секретарь компартии по идеологии Дмитрий Новиков.
Основной фокус общественного внимания сосредоточен сегодня на проблемах политической жизни, на проблемах, в частности, избирательной системы. Будучи избранным президентом России, наш кандидат гарантирует осуществление существенных изменений в политической жизни. Геннадий Андреевич намерен дать правоохранительным органам поручение расследовать все факты нарушения законодательства в ходе выборов. Ну и если этого не случится раньше, господин Чуров будет отправлен в отставку. В обязательствах Геннадия Андреевича подтверждается его намерение провести внеочередные парламентские выборы. Они будут назначены на 1 декабря текущего года и одновременно с выборами в Государственную Думу. Думу будет избран новый состав Совета Федерации. Состав парламента не просто изменится, расширятся его полномочия, расширятся его контрольные функции.
Геннадий Зюганов обещает реализовать большинство требований, которые сформулировали участники митингов протеста на Болотной площади и проспекте Сахарова. По словам Сергея Удальцова, договориться пока не удается лишь по одному пункту. Должен ли кандидат объединенной оппозиции в случае победы на выборах уйти в отставку через 2 года, или он проработает весь срок президентских полномочий? Повысит ли предвыборный альянс с представителями радикальной оппозиции шансы Геннадия Зюганова на выборах? Профессор Международного независимого эколого-политологического университета Сергей Черняховский настроен скептически.
Надеяться на то, что, приняв эти требования, они вот просто добавят к своим потенциальным 15-20 еще 15%, малообоснованная надежда. Юридической возможности распустить Думу просто пожелания президента нету. Для этого нужно, чтобы там Дума не согласилась 3 раза с предложенной кандидатурой премьер-министра. Нет, конечно, Зюганов может 3 раза Думе предложить Новодворского. Боюсь, что в этих условиях Единая Россия из-за нее проголосует. По наблюдаемым настроениям очень многие люди, голосовавшие за КПРФ на последних парламентских выборах, они намерены уже в первом туре голосовать за Путина.
Руководитель Института национальной стратегии политолог Михаил Ремезов придерживается иного мнения.
Это событие как для КПРФ, которая раньше вела достаточно закрытую политику по отношению к альтернативным левым силам. Это индикатор того, что граница между системной и несистемной оппозицией в прежнем виде уже не существует. Я думаю, что для Зюганова этот шаг выигрышный. Идея о президенте переходного периода как раз и позволяет создать ореол вокруг Зюганова нейтрального оппонента Путина.
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов надеется, что к подписанному сегодня соглашению присоединятся и другие оппозиционные общественные организации, например, движение «Белая лента» и «Лига избирателей». Руководство КПРФ приняло решение об официальном участии своих представителей в оргкомитете шествия «За честные выборы». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 17 января. Вот главная тема второй половины этого часа. Мать Сергея Магнитского просит защиту от давления со стороны следственных органов. В Германии возобновились акции противников проекта «Штутгарт-21». Британский сериал «Шерлок» получит продолжение. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Каких сюрпризов ждет Григорий Явлинский от президентской гонки?
Комментарии экспертов.
Правозащитник Людмила Алексеева о переговорщике Владимире Лукине.
В блогах «Свободы».
Журналист Тамара Леленкова. Какая политика увлекает подростков?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В Москве на сегодняшнем собрании общественных активистов принято решение создать гражданское движение, которое будет координировать акции протеста под лозунгом «За честные выборы» и формулировать общие политические требования. Сайт «Радио Свобода» ведет прямую трансляцию собрания. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и координатор Левого фронта Сергей Удальцов подписали соглашение о сотрудничестве на мартовских президентских выборах. В документе говорится о том, что Зюганов берет на себя ряд обязательств в случае победы в ходе голосования. В частности, гарантирует освобождение политических заключенных, отставку главы Центра избиркома России Владимира Чурова и изменение принципа формирования избиркомов. В Москве сегодня состоялась встреча нового посла США в России Майкла Макфола с представителями российской оппозиции. Родственники Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году, просят Совет по правам человека при президенте России и генпрокурора защитить их от давления со стороны следственных органов МВД. Уверенную победу на выборах в парламент Казахстана одержала пропрезидентская партия «Нур-Отан». Согласно окончательным итогам голосования, обнародованным сегодня Центр избиркомом, она набрала почти 81% голосов избирателей. Число жертв крушения итальянского круизного лайнера «Коста Конкордия» достигло 11, сегодня найдено тело еще 5 пассажиров. Франция назвала неадекватным распространенной Россией в Совет Безопасности ООН новый проект резолюции по ситуации в Сирии. В Афинах сегодня тысячи протестующих собрались у здания парламента Греции, выражая недовольство правительственными реформами и политикой Евросоюза. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 17 января. Родственники Сергея Магнитского просят членов президентского совета по правам человека вмешаться в ситуацию, связанную с возобновлением уголовного преследования скончавшегося юриста. Сергей Магнитский был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов и скончался в Матросской тишине 2 года назад. В связи с этим налоговое дело было прекращено, а правозащитники стали добиваться привлечения к ответственности виновных в гибели юриста. Вместо этого в конце июля прошлого года Генеральная прокуратура инициировала возобновление уголовного преследования Сергея Магнитского, и, по словам его родственников, давление МВД на них не прекращается. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бывшие коллеги Сергея Магнитского из фонда Hermitage Capital распространили сегодня заявление о давлении, которое, по их словам, следственные органы оказывают на семью юриста. Давление, по мнению сотрудников Hermitage Capital, выражается как возобновление уголовного преследования скончавшегося в Матросской тишине Сергея Магнитского, так и в вызове его родственников к следователю Кибису для проведения неких процессуальных действий, говорит партнер Hermitage Capital Иван Черкасов.
МВД на сегодняшний день развязала просто галделую и настоящую войну в отношении семьи покойного Сергея Магнитского. Причем используются в этой войне все средства – от запугивания до подлога и дезинформации. И все это делается с одной и единственной целью – чтобы выгородить и освободить от ответственности чиновников, причастных к пыткам и убийствам Сергея Магнитского, а также к систематическим многомиллиардным хищениям денег из российского бюджета, то есть у российских граждан. Именно тех преступлений, которые были раскрыты Сергеем Магнитским, и именно из-за которых он и погиб. Сегодня следователь Кибис, по сути, является репликой Сильченко. То, что Сильченко не смог сделать, пока Магнитский был жив, Кибис пытается уже проделать это с мертвым человеком. В отношении Сергея, в отношении того, что его теперь МВД на основании слов Уголовникова, Хлебникова, обвиняет в том, что он был причастен к хищению многомиллиардных средств из бюджета. И напомню, преступление, которое он раскрыл и за которое был убит. Тот факт, что они возобновили уголовное дело в отношении мертвого человека, это является незаконным. Я уж не говорю о моральной стороне этого дела. Закон разрешает и уполномочивать только родственников по их требованию и желанию возобновить уголовное дело с целью реабилитации.
Решение о возобновлении дела о налоговых преступлениях, прекращенного после смерти Сергея Магнитского, было принято в конце июля прошлого года по инициативе Генеральной прокуратуры и поддержано Следственным департаментом МВД России. Произошло это вскоре после того, как Конституционный суд дал свое разъяснение о том, в каких случаях можно прекращать уголовные дела в отношении скончавшихся подозреваемых. Именно это, а точнее то, как постановление Конституционного суда истолковали сначала в прокуратуре, а затем и в МВД, привело к ситуации, заложниками которой оказались родственники Сергея Магнитского, считает член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Мара Полякова.
Такого статуса в соответствии с нашим законодательством не существует, и наделение как правами, так и тем более обязанностями обвиняемого умершего, ну, абсолютный нонсенс.
Кстати, родственники Сергея Магнитского уже обратились в Совет с просьбой защитить их от давления со стороны следственных органов. По словам адвоката Николая Горохова, представляющего интересы матери Сергея Магнитского, за последнее время его доверительница получила 5 повесток с требованием явиться к следователю для участия в следственных действиях.
Там сообщается, что 20
28 сентября 2011 года Магнитская Наталья Николаевна признана законным представителем межобвиняемого, допущенным для участия в уголовном деле. И в соответствии с правовой позицией Конституционного суда, они ссылаются, обладает всеми правами обвиняемого. То есть фактически мать Сергея Магнитского отождествляется с обвиняемым. И указано, что в случае неявки ее там с защитником, то есть со мной, ей будет следствием назначен другой защитник. С точки зрения закона такая процедура невозможна, поскольку законодательством не предусмотрен такой статус «законный представитель умершего обвиняемого».
Я не считаю возможным участвовать в следственных действиях в статусе, который не предусмотрен законом и присвоен мне без учета моего мнения, говорится в обращении матери Сергея Магнитского. Родственники Сергея Магнитского пытались обжаловать возобновление уголовного дела. Жаловались они и на незаконные, с их точки зрения, действия следователя Бориса Кибиса. Говорили о том, что следователь оказывает на них психологическое давление. Но начальники Кибиса отказали в удовлетворении жалоб на своего подчиненного. А Тверской суд Москвы вернул без рассмотрения жалобу на возобновление уголовного преследования Сергея Магнитского. Николай Горохов видит этому одно объяснение.
По всей видимости, следствию дана команда сверху любыми способами опорочить Сергея Магнитского, который в середине октября 2007 года фактически обнаружил преступление, совершаемое против компании его клиента.
Юрист фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский скончался в матросской тишине 16 ноября 2009 года. Считается, что он попал в поле зрения следственных органов и поплатился жизнью за то, что заявил о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета свыше 5 миллиардов рублей. Коллеги Магнитского утверждают, что именно те сотрудники, против которых свидетельствовал Магнитский, добились его ареста и возбуждения дела о неуплате налогов. По мнению правозащитников, проводивших собственное расследование обстоятельств гибели Сергея Магнитского, по указанию сотрудников следственной бригады в изоляторе для него создавались заведомо невыносимые, причиняющие физические и нравственные страдания условия. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 17 января. В Штутгарте, это столица немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, возобновились акции противников проекта «Штутгарт-21». Речь идет о кардинальной реконструкции городского железнодорожного вокзала, сообщает корреспондент «Радио Свободы» Александр Хабронин.
Идея перестроить возведенный в 20-е годы прошлого века Штутгартский железнодорожный вокзал родилась в 1988 году. Ее автор, известный немецкий ученый транспортник Герхард Хаймерль. План реконструкции предполагал строительство подземного вокзала, увеличение интенсивности железнодорожных перевозок, появление нового жилого района. Строительные работы начались 2 февраля 2010-го, а спустя полгода начались массовые акции протеста. По сути, будущее проекта «Штутгарт-21» стало главной политической темой в Бадене-Вюртемберге последних полутора лет. После того, как в течение предыдущих 58 лет земельное правительство возглавлял представитель Христианско-демократического союза, к власти на волне протестов против проекта «Штутгарт-21» пришла коалиция зеленых и социал-демократов. Новой коалиции Бадена-Вюртемберга не удалось, однако, найти общую позицию относительно реконструкции железнодорожного вокзала. Точку в изнурительном споре, как предполагалось, должен был поставить референдум, назначенный на 27 ноября прошлого года. Сторонники проекта уверенно победили. 58,8% жителей Бадена-Вюртемберга высказались за реконструкцию вокзала. После всенародного голосования строительные работы продолжились. Однако возобновились и акции протеста. Вот как представитель движения противников проекта «Штутгарт-21» Ханнес Рокенбаух разъяснил позицию своих единомышленников. Мы выступаем против реализации проекта, который не имел, не имеет и не будет иметь никакого смысла. Проект «Штутгарт-21» не спланирован до конца. Это означает, что все носившие, безусловно, демократический характер решения относительно Штутгартского вокзала до сих пор принимались без учета всех имеющихся факторов. Пресс-секретарь полиции Штутгарта Штефан Кальбах подчеркивает, что действия правоохранительных органов в ходе реконструкции вокзала будут носить сугубо миролюбивый характер. Мы сейчас делаем все возможное, чтобы придерживаться стратегии деэскалации и не отступать от нее. Стараемся, чтобы работники полиции вели себя как можно более открыто, действовали убеждением, объясняли митингующим позицию властей. Активные акции протеста возобновились после празднования Рождества и Нового года. 50 человек в сопровождении зевак организовали так называемую «сидячую блокаду» реконструкции в северном крыле Штутгартского вокзала. Полицейские, которых было также около 50, без труда разогнали протестующих, и строительные работы продолжились. Более массовая акция протеста с участием 600 демонстрантов прошла в южном крыле вокзала. На этот раз были привлечены около 2000 полицейских, которые также без серьезных эксцессов разогнали протестующих. Создается впечатление, что противники проекта «Штутгарт-21» отступать не намерены и готовы использовать все новые и новые методы борьбы. Так, один из участников, проходивший перед зданием земельного правительства демонстрации, решил испробовать средства протеста, часто применяемые в арабских странах, и бросил в премьер-министра Бадена-Вюртемберга Винфрида Кречмана обувь. Правда, легкую, летнюю. Никто не пострадал. Одна из тапочек, правда, попала в охранника Кречмана. Похоже, для демонстрантов представитель «зеленых», премьер-министр Бадена-Вюртемберга Винфрид Кречман из активного борца с проектом «Штутгарт-21» превратился в активного его участника. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о заметных событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня о громкой телевизионной премьере, падением Шерлока Холмса с крыши лондонской больницы и его мистическим воскрешением завершился второй сезон британского телесериала «Шерлок», созданный телекомпанией BBC. Как принимают в Великобритании этот сериал? Могут ли телесериалы соперничать с кинофильмами? Об этом обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Сериал «Шерлок» повествует о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона, но не в викторианской, а в современной Британии. Что-то остается неизменным. Ватсон по-прежнему возвращается в Лондон с войны в Афганистане, но что-то меняется. Его записки становятся интернет-блогом, а Холмс искусно пользуется новыми технологиями, как, впрочем, и главный злодей Джеймс Мориарти. Первые три серии были показаны осенью 2010 года и имели огромный успех. Следующие три серии вышли в эфир только что, в начале января. И уже объявлено, что ждать разгадки, как именно Холмс уцелел в конце эпизода «Рейхенбахский водопад» придется долго, а выход следующих серий ожидается не ранее следующего года. О том, как приняли последние эпизоды сериала в Великобритании, мы беседуем с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной.
Британская пресса отмечает, что создатели «Шерлока» Полу Гигану и Стивену Моффату удалось создать значительно модернизированный образ великого сыщика, но и удалось обновить весь аппарат, весь инструментарий, с помощью которого Холмс ведет свои расследования. Газета «Таймс» отмечает, что авторам сценария удалось освежить интригу трех рассказов Конан Дойла. «Дейли Телеграф» анализирует последний эпизод «Рейхенбахский водопад», где Холмс, падая с крыши больницы, таинственным образом имитирует самоубийство. И газета приводит гипотетические предположения читателей, которые пытаются разгадать появление живого Холмса.
Как я понимаю, один из новых эпизодов сериала вызвал некие нарекания в Великобритании, а именно эпизод, где появляется обнаженная актриса, играющая авантюристку Ирен Адлер.
Успех вот этой второй серии «Шерлока» у британских зрителей превзошел успех его первого сезона. Тогда его посмотрело 7,5 миллиона телезрителей. Что касается второго сезона, то наибольший успех выпал на его первый эпизод «Скандал в Белгравии» 8,8 миллиона миллиона зрителей. И «Гардиан», и «Дейли Телеграф» называют эти показатели триумфом телесериала и его создателей. Кинокритики отмечают повышенную динамику сюжета и искусство сценаристов и режиссеров Пола Мигана и Тоби Хейнса. Не всем зрителям понравилась модернизация классических рассказов Конан Дойла. BBC получила примерно 100 жалоб на использование в первом эпизоде второй серии «Скандал в Белгравии» сцены с обнаженной Ирен Адлер, которую играет Лара Палвер. Директору отдела теледрам BBC Бену Стивенсону пришлось оправдываться. И «Гардиан» цитирует его интервью, в котором он отмечает, что 100 человек – это капля среди почти 10 миллионов посмотревших этот эпизод. Скандал же связан с тем, что в Англии действует закон, запрещающий показывать обнаженную натуру и сексуальные сцены до 9 часов вечера, когда дети и подростки в основном смотрят телевизор. А этот эпизод был показан до этого времени, в первый день Нового года, когда телевизор смотрели целыми семьями.
Насколько считается удачным перенос классического Шерлока Холмса в наше время?
В целом, британские кинокритики и пресса считают удачным перенос действия в наше время. Но одновременно они отмечают и изменение самого образа великого сыщика. В классической телеверсии рассказов о Холмсе 80-х годов он предстает джентльменом, обаяние которого связано с ностальгическими представлениями англичан о викторианской эпохе. Новый же Холмс создает более жесткий образ, который многие англичане считают приземленным, если не вульгарным, с точки зрения викторианской морали.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Успех «Шерлока» и других сериалов последнего времени позволяет говорить об изменении статуса этого жанра, который традиционно считали уступающим в художественных достоинствах кинофильма, говорит известный критик, шеф-редактор компании «Афиша Рамблер» Юрий Сапрыкин.
Последние лет 5-7 время неожиданного расцвета жанра сериала. У этого, видимо, есть вполне объективные причины. Во-первых, экономические. Появление платных кабельных каналов с большой аудиторией, которая готова платить за качественное сериальное кино. А с другой стороны, такие общекультурные. Из большого кино оказались вымыты многие жанры и многие способы рассказа, что ли. Кино все больше разъезжается к двум полюсам. С одной стороны, визуальный аттракцион, блокбастеры, которые являются почти компьютерными играми. А с другой стороны, совсем такой сугубый фестивальный артхаус. Все, что делается между, ну, то есть серьезное традиционное кино с внятно рассказанной историей в каких-то более-менее традиционных жанрах, оказывается в гораздо меньшей степени востребовано. И поэтому неудивительно, что лучшие кадры, и сценаристы, и режиссеры постепенно мигрируют в сторону телевидения.
Можно ли из этого сделать вывод, что как раз в области сериалов, у которых, с одной стороны, есть достаточное финансирование, с другой стороны, есть достаточное время, они не ужаты в рамки кинопроизведения, у них есть большая свобода в экспериментировании?
Мне кажется, что особо новых форм там не возникает. Все-таки это коммерческий продукт, который неизбежно находится в некоторых традиционных рамках. То есть это не поле для чистого эксперимента ни в коей мере. Но там, безусловно, есть гораздо большая свобода просто из-за формата, из-за длительности. Сюжета строительства, да, в том, что касается того, как пишется история, как выстраивается вот эта длинная форма. Кинематографисты вдруг получили некоторый аналог, ну, такого традиционного романа и начали как-то крутить его в разные стороны. Внутри этой довольно ригидной, жесткой формы действительно происходят вот сейчас самые удивительные эксперименты. Другое дело, что в отличие от традиционного романа, у сериала есть одна родовая травма или первородный грех, если хотите. Это его принципиальная незаконченность. У сериала никогда нет финала, и очень часто непонятно, когда он наступит. И все это решается по ходу дела в зависимости от каких-то рейтинговых показателей не создателями сериала, а студии. И поэтому в уже законченном виде не так много сериалов производят такое сокрушительное впечатление, какое они производят в процессе.
Это был шеф-редактор компании «Афиша Рамблер» Юрий Сапрыкин. Валентин Барышников, «Радио Свобода».
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Эксперты и спортивные журналисты подводят итоги завершившегося в минувшее воскресенье трансконтинентального ралли «Дакар», которое в четвертый раз в своей истории прошло в Латинской Америке. Гонки проводятся уже 34 года, и победителей сейчас определяют в трех категориях – грузовики, автомобили, вседорожники, мотоциклы и квадроциклы. Это соревнование высшей степени опасности. Участники ралли, иногда зрители, гибнут почти каждый год. И уж точно каждый год кто-то получает тяжелые ранения и увечья. У микрофона Ярослав Шимов.
История ралли «Дакар» началась с опасного приключения и остается им уже более 30 лет. В 1977 году французский мотогонщик Тьерри Сабин потерялся во время ралли «Абиджан-Ницца» в пустыне в Ливии. Сочтя, что это место прекрасно подходит для проверки качеств каждого настоящего гонщика, он предложил проводить ежегодные автомобильные соревнования со стартом в Париже и финишем в Дакаре. Сабин был одним из организаторов ралли и даже появился в фильме «Мужчина и женщина 20 лет спустя», события которого также связаны с гонками. В 1986 году Сабин погиб в катастрофе вертолета. За все годы проведения ралли «Дакар» погибли 25 его участников и несколько десятков зрителей. Среди самых драматичных историй последних лет – смерть в 2009 году французского мотогонщика Паскаля Терри, у которого на втором этапе соревнований кончился бензин. Он послал сигнал о чрезвычайной ситуации, но из-за трагической путаницы организаторы решили, что он смог вернуться в караван. Лишь позже выяснилось, что это был брат Терри, который также участвовал в гонке. Поиски продолжались три дня. Терри нашли в 50 метрах от мотоцикла. Он умер от отека легких. И его жизнь могла бы быть спасена, если бы спасательная операция не откладывалась. Ралли «Дакар» нынешнего года тоже принесло трагические известия. В самом начале соревнования погиб аргентинский мотогонщик Хорхе Мартинес Буэра. При падении на первом этапе между городами Мар-дель-Плата и Санта-Роса у него произошла остановка сердца, и медики, прибывшие на место аварии через 5 минут на вертолете, не смогли спасти его. Во время ралли погибли также зрители. Двое, отец и сын, разбились в своем маленьком самолете, с которого пытались наблюдать за гонкой. В последний день ралли погиб еще один болельщик, гражданин Колумбии, который попытался следовать за гонщиками на своем мотоцикле. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сообщения информационных агентств о результатах «Дакара» обычно включают упоминание. Это ралли считается одним из самых опасных соревнований в автоспорте.
Московский обозреватель Юрий Гейко с личным опытом водителя-испытателя и участника гоночных соревнований уже несколько десятилетий занимается автомобильной журналистикой.
Я знаю, что такое ралли. Я принимал в них участие. А тем более ралли такого ранга. Команда. 6 раз подряд становилась чемпионами Дакара. Но сейчас эта команда камазовцев постарела. И, конечно, требуется участие молодых гонщиков. На этих ралли у них успеха не получилось. Вы знаете, самое сильное впечатление у меня было, когда мы тестировали ВАЗовские новые универсалы по Казахстану. Туда подъехало 2 машины камазовцев. Именно вот эти машины, которые участвовали в Париж-Дакаре. И нас, журналистов, провезли на этих машинах. Провезли ребята, ну, конечно, в щадящем режиме. Но это было острейшее ощущение в моей жизни, потому что когда сидишь в спортивной машине, в легковой, на ралли, даже сам за рулем и сам гонишь, это одно. А когда ты сидишь в КамАЗе на высоте там, 2-го этажа, когда у тебя под капотом там чуть ли не 500 лошадиных сил, это совершенно другое ощущение, когда машина эта гигантская, тяжелая. Это невероятно сложный труд. Невероятно сложный.
В чем главная задача ралли? Испытание новой техники, проверка людей еще раз, или это чистый спорт?
Испытание техники есть, конечно, но не секрет, что наши машины, участвующие там, то есть наши КамАЗы, там больше российских машин-то нет. Ну, конечно, там мало что осталось от именно КамАЗовского. Конечно, машины все улучшены, усилены. Да на ралли не идут стандартные машины. Что такое ралли? Ралли – это комплексное соревнование. Под словом ралли многие подразумевают просто чистую гонку, кто быстрее. Нет, ничего подобного. Ралли – это соревнование на равномерность движения. Это мастерство. Там есть допы, так называемые, скоростные участки. Да, дается старт, дается финиш. Эти участки, они не превышают нескольких десятков, иногда километров. А в основном ралли – это соревнование, когда надо прийти в строго определенное место, в строго определенное время. Пришел раньше,
наказан. Пришел позже, наказан. Не застали тебя на трассе, которая указана в легенде, наказан. И вот это такое комплексное соревнование тяжелейшее. Это тяжелее гораздо кольцевых гонок. Это тяжелее Формулы-1, там, любой.
15 этапов ралли «Дакар», которая проходила в этом году в Латинской Америке в четвертый раз. 700-900 километров в день перегон. Гонщики к концу соревнований в каком состоянии находятся?
Это люди необыкновенные, это не просто водители. Это люди, которые могут и вынести нагрузки, наверное, больше, но учитывая условия и Латинской Америки, и ранее, когда были африканские, был я и в Латинской Америке, видел я эти трассы, был я и в Африке, видел тоже эти трассы, но, правда, без автомобилей, без проведения на них гонок. Не забывайте о том, что водители едут по совершенно незнакомой местности, которую они видят первый раз в жизни. Штурманы диктуют им легенду, где какой поворот, где какой грунт, где что. Поэтому это 700 километров в день неизвестности. За каждым поворотом, за каждым холмиком, за каждой, там, я не знаю, речкой, кустом, можешь ждать все, что угодно. Даже самые опытные пилоты выматываются, мне трудно с чем-нибудь сравнить.
Год от году гибнет или серьезные травмы получают все большее число гонщиков. В этом году погиб аргентинский мотоциклист, еще несколько человек получили очень серьезные травмы. Можно с этим что-то сделать и оправдан ли такой риск? Ведь эти смерти и эти тяжелые травмы сейчас уже даже не являются чем-то из ряда вон выходящим.
Спорт всегда был связан с риском, всегда был связан именно и, к сожалению, со смертями и увечьями. К сожалению, с этим надо мириться, но бороться тоже необходимо. Естественно, они понимают, что они идут на огромный риск. Справится человек, успеет он среагировать. Вы можете себе представить, какая гигантская нагрузка лежит на этих людях.
Тем не менее, известны это несколько ралли, которые были закрыты как раз из-за соображений безопасности. Я назову только ралли, в которых принимали участие и журналисты в 90-е годы. Это серия Camel Trophy, которые проводились несколько раз и пользовались большой популярностью. Это были ралли на выживание в каких-нибудь джунглях или в каких-то совсем уж диких пустынях. Значит, все-таки какой-то предел есть для проведения такого рода соревнований.
Да, Camel Trophy как раз, как вам сказать, что оно было плохо подготовлено? Нет. Но просто его издержки пришли в несоответствие с уровнем цивилизованности общества. Ведь можно на пределе испытывать и по-разному. Не только запуская машину по совершенному бездорожью, как это было в Camel Trophy, и заставляя людей надрывать жилы, чтобы куда-то там доехать. Можно же забросить, я не знаю, там 10 человек на какой-нибудь необитаемый остров и заставить их там выживать, и они все погибнут. То есть тут граница должна быть какая-то. Вот это границу на Camel Trophy соблюсти не удалось, поэтому были огромные издержки, были жертвы неоправданные, и ралли пришлось закрыть.
А Дакар эти границы соблюдает?
Я считаю, да, потому что количество несчастных случаев, по крайней мере, если брать вот такую циничную величину, циничную цифру, количество несчастных случаев, если соотнести, как у автомобиля, цена-качество, здесь значимость ралли для мира, для автомобильных фирм, для спонсоров и издержки ралли, значимость все-таки превалирует. Поэтому, я думаю, Дакар будет жить, будет существовать.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 17 января были автомобильный журналист Юрий Гейко и обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов, организаторы ралли «Дакар», озабочены вопросами обеспечения безопасности участников соревнований. Вот так обстояли дела во вторник, 17 января 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Аркадьева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Открыто ежедневно обновляется моя авторская страница, так что заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».